Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях фотохудожник Марина Квитко. Марина, доброе утро!
Здравствуйте!
Давайте мы сделаем так, потому что когда приходят сюда музыканты, я всегда прошу их назвать какую-то страничку в интернете, где можно найти их музыку. Когда приходят художники, они тоже говорят, вот мои картины можно посмотреть в интернете там-то. А сегодня вы фотохудожник, где ваши фотографии можно увидеть?
Мои фотографии можно также увидеть в интернете.
Вот давайте адрес, потому что люди будут слушать нас и параллельно смотреть.
Мне кажется, сейчас самый оптимальный вариант, где люди находят друг друга, это социальные сети, Инстаграм, и вы можете найти меня по никнейму mari.kvitko.
Mari?
.kvitko, да.
Квитко через букву И, да?
Да.
Квитко.
Да.
Хорошо. Откуда вы родом вообще? Из Беларуси?
Да, я родом из Беларуси.
А кто там были по профессии?
Я закончила университет по специальности банковское дело, финансы и кредит.
В Минске?
Нет, не в Минске, в своем городе. Я жила в городе Пинске. Это то же самое, как Минск, только на букву П.
Послушайте, я где-то я слышал название такого города. Где он находится, не знаю.
Он находится примерно в 50 километров от украинской границы, внизу.
Ага, и там университет есть?
Да.
И вы хотели быть бухгалтером, экономистом?
Нет.
Или мама с папой отправили?
И не мама, и не папа. Не хотела я быть ни экономистом, ни банкиром, но влюбилась и решила, что хочу остаться в своем городе по любви. И
то
вот
есть там влюбились?
Там влюбилась, к сожалению, понимаете, к сожалению.
Что значит «к сожалению»?
Ну, на самом деле, у меня были и другие мечты, и другие планы. Я готовилась к поступлению, готовилась очень тщательно, очень основательно, сдала экзамены прекрасно и хотела ехать в Минск. Но вот мой молодой человек тогда сказал, если ты уедешь, наверное, нам придется расстаться. И у меня нет объяснения логического моему решению, но я сказала, хорошо, давай тогда оставаться.
Слушайте, какую жертву вы принесли?
Ни слова больше, Александр.
На алтарь любви. Ни слова больше. Чтобы остаться ради... Сколько вам лет было? На лет 19-20?
Ну, да. Ну,
наверное, в этом
18,
возрасте.
18, да.
Ой, а сейчас вы думаете, это глупость была? А может быть и нет. Первый такой урок в жизни.
Наверное, не хочется думать, что это была глупость. Ну, это была глупость, давайте будем откровенными, да? Но, наверное, так.
Немножко, да, вот так, да?
Наверное, так должно было случиться, потому что любое действие, любое принятое нами решение, оно ведет за собой и тянет за собой какие-то дальнейшие последствия, да? И вот каким-то образом я вот сейчас в Латвии оказалась, да?
Ну, это мы выясним, да, как вы оказались. А вы расписывались, не расписывались?
Да, мы поженились, у меня родился сын. Вот. Поэтому, наверное, давайте будем думать и считать, что эта встреча и это решение нужно было для того, чтобы, ну, подарить жизнь какому-то новому прекрасному человеку, может быть, который когда-то что-то великое сделает.
Это уже взрослый сын.
Да, ему 16 лет.
Учится с вами, здесь живет, нет?
Да, учится здесь,
кстати,
в Латвии.
На каком языке учится? Вы сколько...
Александр, ни слова больше.
Подождите, мне дико интересно. Сколько ему было, когда переехали сюда?
5.
А, ну совсем маленький, то есть тогда, да, проблем не было никаких?
Тогда не было, проблемы случились, когда случился ковид, а потом, когда мы пришли в школу, наверное, в классе 8-7, и поняли, что теперь у нас все на латышском. Вот это было весело, но как есть.
В этом же возрасте легко перейти с одного языка на другой.
Да, да, ну на самом деле, видите, он учился с первого класса, поэтому ему нормально, я думаю, что справится.
Как долго вы с мужем-то первым прожили?
6 лет.
6 лет. Ну, это серьезно.
Да.
А развелись, если не секрет, почему?
Ну, наверное, опять же, мы переросли эти отношения, так как достаточно рано вступили в брак, и каждый из нас, наверное, пошел в свою сторону куда-то, в свое какое-то развитие, и в какой-то момент оказалось, что, наверное, у нас уже точек соприкосновения не осталось. Да, к сожалению, так бывает, поэтому мы приняли решение.
А кто первый сказал, давай разойдемся?
Ну, наверное, я...
Он плакал, рыдал.
Он? Конечно.
Я сейчас вспоминаю, у меня история с моей знакомой. Точно такая же. Только она сказала, нет, я буду жить в Риге. А он был сыном, очень известного человека в одном из российских городов, южных городов. И там было все открыто. И возможность карьеры, тут же была куплена квартира. А нет, она сказала, Рига. Тот ее умолял, просил на коленях, но вот так не сложилось. И они прожили буквально, ну, я не знаю, меньше года вместе.
Ну, вы знаете, на самом деле, я с самого детства мечтала уехать из Беларуси. У нас как-то
из Беларуси или из Пинска?
Из Беларуси, наверное. Ладно, давайте изначально из Пинска, но в целом как будто бы мне хотелось уехать куда-то дальше. Я, опять же, не могу объяснить какой-то такой, знаете, твердой гражданской позиции, почему я так хотела, но в силу того, что вот какой-то такой уклад семьи есть, да, определенный, с которым мы вырастаем, ну вот в нашей семье с молоком матери было нами впитано. Нужно уезжать. Нужно уезжать. Куда уезжать? Зачем уезжать? Да, там не было
инструкций. Какими-то диссидентами родители не были.
А кто такие диссиденты?
Ну, это те люди, которые выступают против режима.
А, ну нет, они скорее были... у меня такая семья, знаете, интеллигенция, учителя. У меня бабушка была учитель физики. У нее были такие, знаете, прям звания, мировые звания. Вот, у нее была премия Сороса, это, ну, достаточно такая известная премия. Причем она была учителем в белорусской в школе в деревне. Да, ну, ладно, не об этом. Но и наши...
А что родители хотели уезжать? Ну, вот, смотрите,
родители уезжать
не
хотели, они до сих пор живут в Беларуси, но они хотели для нас, наверное... какой-то лучшей жизни, возможностей.
Не мы, так наши дети.
Да, да, у нас очень много в меня, в мою сестру было вложено с точки зрения там, образования, да, чтобы мы хорошо учились. У нас были учителя, репетиторы, мы ходили на раз класса шестого. Да, и вот там три репетитора было, и ты учишься, учишься, чтобы вот где-то там, что-то там. Но, как видите, вероятно, я не до конца оправдала надежды и ожидания моих родителей, потому что...
Ну как, уехали.
Уехала, да. Возможно, мои родители хотели бы видеть меня в какой-то другой профессии, более основательной, более твердой.
А вот кем они хотели видеть? Ну и так дочка должна быть довольна. Дочка поступила на будущего экономиста, а тогда, между прочим...
Банковское дело.
Да, это очень востребованная тогда профессия.
Да, но у меня изначально были другие планы, в целом и родители с ними были согласны. Я очень любила... На самом деле, вот я с, наверное, лет 13 я знала четко, кем я хотела бы работать, кем бы я хотела быть.
И?
Причем, это, знаете, такая интересная история.
А кем вот, скажите?
А я сейчас... А могу сделать маленькую подводку?
Давайте,
помните, такой был фильм «Чего хотят женщины?» И там, по-моему, Мел Гибсон читал мысли женщин.
Ой, не помню.
Ах, как жаль, как жаль. Ну, там была, в общем, девушка, главная героиня, она работала в рекламном агентстве, придумывала рекламные ролики. Это было задолго до появления вообще социальных сетей и всего этого.
Угу.
И вот я на нее смотрела, и там был такой момент, когда она стоит, и ей в голову приходит идея рекламы для Nike. И я вот в 13 лет этот фильм посмотрела, и я четко знала, вот я, она, я хочу быть ей. И я в целом готовилась к поступлению в Минск. Университет был экономический, но была специальность маркетинг, рекламная деятельность. Как-то мне очень это нравилось, у меня развито воображение, да, то есть мне откликалась эта идея, вот. Ну и в целом мои родители были с мной согласны, и я сдавала экзамены именно для этой специальности. И в свой университет, который я закончила, банковское дело, я документы подавала в последний день приема документов, рыдающая в приемной комиссии. У меня были очень высокие баллы. Я пришла и говорю, так, какой у вас здесь самый хороший факультет? Ну, мне же нужно было остаться, любовь, вот это все. Они говорят, банковское дело. Ну, вот банкиры у нас вообще самые в топе. Я говорю, хорошо, все, я их, можно сказать, кинула на стол и ушла. Вот, поэтому вот такая,
Марина,
вот история.
Марина, родители как отнеслись к тому, что вот планы-то начали как бы, ну, не сбываться?
Ну, наверное, не даже, очень хорошо.
Но они выражали это как-то, говорили?
Конечно, выражали.
Они были против свадьбы?
Конечно, конечно, против. Всего они были против. Ну, как есть.
Но они были правы. Они же хотели как лучше.
100%, Александр. Если бы сейчас мой сын...
Вот я только
замутил,
что подумал.
Замутил
вот
такую дичь.
Через 2-3 года придет и скажет, мама, я хочу жениться.
Да-да-да. Я бы его отправила бы в армию.
Боже.
Не, шутка, конечно, нет. Но, ну, как есть. Опять же, знаете, сожалеть о каких-то действиях. Ну, так случилось.
А родители почему? Вот вы говорите, они живут в Беларуси. Есть же возможность поехать, я не знаю, жить в ту же Польшу, в другие страны.
Ну, наверное...
Или же приросли к родному?
Они приросли. На самом деле, они приросли. Они тут ко мне выехать не могут. Визу делают, потом чуть не делают. В общем, ну, они приросли основательно.
Сложно,
да. Ну вот вроде сейчас мама, мы наконец смогли подать документы на визу именно латвийскую. Вот, ну да, приросли они, не то слово, поэтому, ну вот как есть, на самом деле.
Но они рады, довольны, что вы здесь?
Да, мы уехали, у меня сестра родная, она тоже уехала, она уехала в Америку. Она в Америке,
я в Латвии. И бросили родители одних.
Ну, вы знаете, ну, у меня родители еще молодые.
Ну,
они очень активные. Они очень активные. И, опять же, знаете, какая интересная штука, что сейчас в современном мире в силу вот этих всех возможностей интернета, связи, вот это вот расстояние, оно вообще не ощущается. Это не так, как раньше. Ты такой, не виделся с кем-то год, приезжаешь, и вы там друг друга видите. Боже, ты так изменился. А сейчас мои родители все время видят меня в Инстаграме. Мы как будто рядом. Нет такого ощущения, что вот мы...
Они могут послушать вашу...
Я надеюсь, что они слушают.
Да,
я всем ссылочку,
еще, друзья мои,
всем ссылочку дала.
В повторе программа выходит, это для родителей, вообще для всех, кто не знает. 8 часов после новостей, а потом она в архиве находится годами. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире. У нас сегодня фотохудожник Мария Ирина Квитко, которая вот 10 лет тому назад решила круто поменять свою жизнь, влюбилась в очередной раз.
Ну, женщины мы такие!
В очередной раз приехала в Латвию, вышла замуж и живет и работает здесь. Если у вас есть какие-либо вопросы к нашей гости, вы хотите что-то прокомментировать, можете заходить на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия», и там есть такая ссылочка «Написать в студию». Можете писать и в WhatsApp, не звонить, а писать номер WhatsApp 28-04-04-24. 28-04-04-24. Но возвращаемся к разговору. Марин, все понятно? Бизнесмен, банкир не получился. А фотография-то как? Каким боком тут?
Ну, наверное, я сейчас внутри себя уверена, что именно так должно было произойти. Потому что я фотографией вообще увлекалась с самого детства. Моя бабушка фотографировала. Причем для нашей семьи фотография — это, наверное, немножко больше, чем просто картинка. Потому что моя бабушка, она с детства, опять же, она фотографировала, да, она проявляла фотографии.
Но мы все так делали.
Да.
Запирались где-нибудь в каком-то маленьком помещении в темном, проявляли там пленку, печатали фотографии, все помню.
Да, да, но опять же, видите, это какой-то, какой-то период, и потом это начало сходить на нет, ну, мне да. кажется. Но что касается меня, вот наша бабушка, она собирала все наши фотографии, у нас такие альбомы с сестрой, как произведения искусств. Опять же, у вас, возможно, в вашей молодости тоже так было.
Очень много альбомов.
Согласна, да. Но она до последнего, вот до последнего дня ее жизни собирала вот для нас все, в этих альбомах тоже. Она хранила наши там первые какие-то стихи, наши картинки, то есть фотографии со всего вообще, со всех мероприятий. Потом у нас, у меня есть книга «Древо», наша семейная, которая тоже бабушка собрала. Там фотографии, начиная, мне кажется, с 1900 года, то есть это после еще Первой мировой войны, наверное, наш прапрапрадедушка, он там воевал. Ну, в общем, она, для нас это очень большая ценность, фотография, да, то есть это что-то большее. И вот с этим вот перед глазами я росла. У меня первая камера появилась 18-летие. Я попросила родителей, чтобы они мне подарили вот эту мыльницу. Canon, PowerShot, да, вот это вот.
Была такая, да.
Была, конечно. Бабочки, вот макро. Все мы проходили. Потом я, когда училась, я устроилась на первую работу с первой зарплаты. Я помню, я купила себе книги по фотографии, а со второй и третьей я купила себе уже такой полупрофессиональный фотоаппарат. И это всегда шло вместе со мной. И когда я переехала в Латвию, на самом деле я, ну, понимала, что чем-то здесь заниматься глобальным, тем, чем я занималась там, в Беларуси, я не могу, потому что я не знаю языка, да, то есть, и я начала прям, знаете, искать, а что же мне делать? Я много чего пробовала, потому что...
Здесь, в Латвии?
Да. Ну, знаете, начиная от того, что я вязала там шапочки и продавала, заканчивая, я квартиры сдавала в аренду, да, чужие. Ну, то есть, я все время искала какой-то выход, где подработать, потому что я работала с 18 лет, я училась на дневном, но мне очень хотелось денежку свою.
И быть самостоятельной.
Конечно, да. То есть я никогда вообще ни от кого не зависела. Вот от родителей 18 лет все.
От мужа?
Никогда ни от кого не зависела. Причем, знаете, я настолько хотела вот работать. Я помню, первая работа моя в Беларуси, когда я, говорю, опять же, училась, чтобы на нее устроиться, я даже подделала документы, ну, что типа я учусь на заочном, чтобы меня взяли. Я ходила на пары, и после пар, и до пар параллельно, ну, вот, работала. И вот, поэтому для меня это было важно. И когда я в Латвии оказалась, я такая, знаете, как загнанный такой мышонок, я, что мне здесь делать? Куда податься? И очень долго я вот туда, сюда, то, это. И в какой-то момент, знаете, я уже была достаточно в таком отчаянии. Где я? Чем мне заниматься? И я, для меня такая история примерно как что-то за гранью понимания, возможно, реальности, но я такая, Господи, подай мне знак, вот что мне делать? И буквально вот я убирала квартиру, перескладывала вещи, и вот моя камера, которую я с Беларуси привезла, которую я купила, я на нее
мыльница,
смотрю.
Что ли?
Но это не мыльница, это уже полупрофессиональный фотоаппарат, понял, который я покупала. И я на нее смотрю, такая, а я же могу фотографировать. И буквально, знаете, от идеи, от мысли до старта прошло, там, не знаю, ну, наверное, месяца два. У меня настолько эта идея, она столько энергии за собой потянула, столько движения. Я такая, боже, какая классная идея, все. Тогда еще не, это было там 9 лет назад, больше. И тогда еще не было вот социальных сетей каких-то раскрученных, не было вот курсов онлайн, которые сейчас можно пройти. Я помню, что я написала, нашла фотографа в России, написала ей, говорю, можете меня научить фотографировать именно уже вот более профессионально. Мы с ней по скайпу занимались, да, то есть она там, я здесь. И очень-очень быстро у меня пошло. И опять же, я верю в то, что когда ты идешь своим путем, который, возможно, тебе как-то предначертан, тебе туда нужно было прийти, ты попадаешь в некий поток, который тебя несет.
Марина, ну послушайте, вот я обратил внимание, вы здесь, правда, не на камеру, а на телефон, фотографируете все, что вокруг. Начиная от входа и удостоверения, которое пропуск вам, которые дали. А зачем? Вот я тоже удивляюсь. Ведь сейчас фотографы у нас все.
Да.
Ну, не нужна камера, есть все в телефоне. И хорошего качества. Потом все это выкладывают в социальных сетях, в том же Инстаграме. Ну, я не знаю, на этом что, можно заработать? Я вот не могу объяснить. Вот эти постоянные селфи.
Да. Смотрите, я бы разграничила вообще селфи, снимаю на камеру, и фотографии, которые приходят люди, за которые платят, это немножко разные вещи, объясню почему.
То есть художественное фото.
Я бы, неважно, художественная она или нет, но я могу вам сказать, что люди идут к фотографу не за фотографиями.
А зачем?
Это эмоции. Это определенные какие-то чувства, которые человек хочет испытать. Клиентка, да, она приходит к фотографу в определенный какой-то момент своей жизни. У всех этот момент разный, и у каждого есть своя причина на то, да, ну, грубо говоря, не знаю, там, развелись мы, или, может быть, какой-то испытывали, не знаю, может быть, после депрессии вы, или, наоборот, вы находитесь в таком подъеме, а не реальном, энергетическом, когда вам хочется запечатлить вот это состояние, потому что, возможно, оно недолго, и очень много таких причин, то есть направлений фотографии очень много, это может быть рекламная фотография, это может быть репортаж. Я конкретно женский фотограф, и могу сказать точно, что женщины идут к фотографу не за фотографиями. И телефон с его вообще любыми возможностями никогда не даст то, что даст человек.
Знаете,
хотя
можно,
я могу снимать,
извините,
даже
вот я хотел
на
бы
телефон.
Уточнить. Это примерно так же. Вот женщина, допустим, попадает в какую-то критическую ситуацию. Разводится, как вы говорите. Ей хочется поднять настроение. Одна женщина идет в магазин, занимается шопингом, получает от этого удовольствие. Может быть, даже и не нужны какие-то вещи, которые она покупает. А другая идет к вам. Сделай, Марина, мне портрет, например.
Да.
Так, я правильно понимаю? Интересно. Ай, так раньше люди ходили в фотомастерскую за этим?
Возможно.
Ну да, стояла такая большая камера. Тогда, бок, улыбнитесь, не улыбайтесь, все. Но там было... Нет, ну там же тоже делали художественные фотографии.
Дело не вообще в фотографии. Знаете, я даже вам скажу больше, что человеку, девушке, после этой съемки нужно 3 кадра. Все остальное она получила уже в моменте. Понимаете?
А в чем это? Вот объясните, потому что женщины более сложные создания, нежели мы, мужчины.
Смотрите, вы приходите на съемку, вас собирают, вас красят, вам укладывают волосы, вам привозят одежду, вам ножки намажут маслом, чтобы они блестели. Я лично своим клиентам...
Часа, я представляю себе, сколько это стоит удовольствие.
По-разному стоит, но оно того стоит. Женщина уже, она чувствует себя королевой. Все для нее. Потом она смотрит на себя в зеркало и говорит, Господи, да я же красотка! Вот она я.
А понимаете? Он не понял.
А он дурак, не
дурак,
понял.
Дурак, вот.
Но так и есть. И в целом
Но это не фикция получается. Тот же фотошоп получается. Ну, в определенной степени.
Смотрите, девушки все для меня, они прекрасны. И просто мы очень часто забываем об этом. Мы, опять же, под каким-то подгрузом домашнего быта, каких-то проблем, опять же, с мужчиной, с семьей, с детьми, мы начинаем забывать об этом, что мы вообще совершенные создания природы, самые красивые, самые прекрасные. И когда она приходит к фотографу, ей просто об этом напоминают. Вот ты вообще, ты прекрасна, ты идеальна. Да, то есть человек себя почувствовал не кем-то другим, собой, но просто он себя почувствовал, возможно, лучшей версией себя.
Хорошо, понимаете? Сразу же я начинаю думать, я с точки зрения мужчины все это воспринимаю, я сразу же вспомнил, были передачи, я забыл, как назывались, вел в них, участвовал историк моды Васильев.
«Модный приговор».
Да, «Модный приговор».
Да.
Мне было жалко порой женщин, которые приезжали из провинции, или даже не из провинции, но, ну, скажем так, из небогатой, необеспеченной, обычной семьи, так, ну, среднего уровня, mm-hmm. или даже ниже среднего. Ее красили, вы говорили, как мазали кремами и всем, делали принцессу. Ей предлагали супер одежду, которую я сразу автоматически, ну мужчина и такой есть. Я говорю, куда ты пойдешь? Вот сразу сам как бы с ней говорит, ты не пойдешь никуда.
Вы уже ее обесценили в целом.
Я не обесцениваю. Это же удар будет чисто психологически для женщины. Вот она выйдет из этой студии, королева, ей подарят там супер платье, которое она, ну, может один раз в жизни наденет. И все, она вернется к своей обычной жизни, которой надо встать в 7 утра или в 6 утра, накормить детей. Там уже не до того, как я буду выглядеть, какой халатик на себя надену. Потом она пойдет в набитый городской транспорт, не очень пахнущий хорошо иногда. Какое там пальто, какое там светлое что-то. И просто вот женщине дают вот эту конфетку, как кошечки, да, вот поиграйте. А потом снова обратно в нормальную жизнь, в обычную жизнь.
А я не согласна с вами, знаете почему?
Давайте, это же интересно.
Да. Потому что, возможно, это событие вообще в ее жизни навсегда останется самым ярким событием, которое с ней произошло. И она будет ехать в набитой маршрутке, в своем старом пальто, она будет стоять и улыбаться, и вспоминать ту сказку, в которой она побывала.
Или заплачет, увидев реальность.
Возможно, а возможно, ее это замотивирует что-то поменять в своей жизни. Очень много есть вариантов развития событий, да, но человек, который после этого, там, не знаю, еще больше пал духом или еще что-то, ну, в целом, тогда зачем он туда шел? Ну, мне кажется, что вообще вот люди, которые там оказываются, видите, какой путь он уже проделал, mm-hmm. то есть это все равно сильные духом женщины, они не слабые, да, это, ну, мне кажется, что это в любом случае хороший опыт, да, я не вижу в этом чего-то плохого, и тебе
нет,
дают,
я не говорю
да,
плохого, просто печально
тебе дают, на выбор, ты можешь остаться там, где ты был, и надеть свое старое пальто, да, а можешь попробовать что-то поменять в своей жизни, да, поменять, может быть, место работы, мужа.
Мужа, вот я хотел сказать, это самый, хотя сложный момент.
Почему бы и нет, понимаете?
Ну так все, вот посмотрите, все едут, вот богатые города, господи, начиная с Монте-Карло и заканчивая, я не знаю, любой город, где есть достаточно богатых мужчин, сколько девушек из провинции приезжают и ждут, вот этого момента. Вот он на меня обратит внимание. Ну так бывает только в сказках. Принцы, они-то в сказках.
Да, но если стать принцессой...
А потом богатые люди, между прочим, насколько я знаю, очень много знаю известных, обеспеченных людей. Да, какой-то флирт возможен с красивой, вот с этими надутыми губами, но у нас, к счастью, этой моды давно уже нет. Но это страшно вообще, мне кажется. Ну ладно, это дело вкуса. Но выходят, женятся они, как правило, на очень скромных и совершенно не эффектных.
Александр, таких. Бывает по-разному.
По-разному, но в основном...
По-разному.
В основном.
Нет,
у меня по-разному. Один друг привез... Слушайте, из Сибири, ну, правда, это давно было, из Сибири скромную девушку. Вот.
Да, ну, тут,
а
знаете,
до этого был
вот
гуляка.
Гуляка-парень. Сейчас, давайте, не знаю, насколько вы в социальных сетях, там сейчас такой, знаете, громкий скандал. Дмитрий Дибров, его жена, они там, он ее привез, а она, значит...
Это я... Нет, знаете, я вот тут выскажу свою точку зрения, да. С ним может соглашаться или не соглашаться. Ничего страшнее, на мой взгляд, угу. не может быть, когда мужчина... Ну, я понимаю... таких мужчин, и сам заглядываюсь тоже на молодое поколение, но, ну, хочется тебе, ну, найди какие-то возможности общения, но не надо жениться, Но это выглядит, ну, выглядит просто... Я вам скажу, мой знакомый женился, ну, там разница лет 30. Угу. Родился ребенок. Ну, хочется мужику перед концом жизни что-то там, знаете, вот-вот я родил. И он приезжает, если он сейчас услышит, меня убьет. Он приезжает в детский сад или в ясли, не знаю. И, значит, зашнуровывает ребенку обувь. Вот это чудо говорит: папа, почему у тебя такие старые уши? Я сразу вспомнил про эту бедную девочку, там, красную шапочку. Ну, подумайте, вот сейчас, а дальше, когда ребенок пойдет в школу, и 70-летний папа будет приходить на родительское собрание.
В целом, я с вами согласна.
Я вот это вот, понимаешь, ну, пожалуйста, заводи любовницу. Ну, как это существует во всем мире? Ну, что ж ты, я не знаю, тянешь под венец, не знаю. Не знаю. У нас в Латвии тоже есть несколько таких достаточно известных людей. Были они, скажем так, известные, которые все время женились. Я вот некоторые спрашиваю, ну зачем? Зачем? Но главное, это женщину я понять не могу. Она же знает, что он... Ну вот он расположен к этому. Ему надо, надо вот это. А она все равно идет под венец, а потом разводится через 2-3 года, в лучшем случае. Ладно, хватит. Чего мы будем в жизни учить других? Я понял. То есть женщина идет не ради фотографии.
Нет.
А скажите мне, пожалуйста, вот вы ее фотографируете. Ну, женщины разные есть, как и мужчины. Фотошопом пользуетесь? Вот она скажет: Марина, ну, я в жизни совершенно другая, я красавица. А вы чего изобразили меня такой?
Я немножко по-другому работаю. Я, наоборот, наверное, стараюсь показать лучшее женщине. Да, что даже, знаете, такие есть интересные моменты. Вот моя задача как фотографа, я, опять же, искренне люблю людей, женщин, просто восхищаюсь ими безгранично. И очень часто вот девушка приходит на съемку, и обычно они: ой, у меня ноги толстые, нос длинный, уши большие. Угу. И моя задача, ну, во-первых, не обесценивать ее чувства, да, такая: нет-нет, да все у вас нормально. Я ищу то, что в этой женщине прекрасно. Вплоть до того, что это бывает... Я искренне говорю, да, об этом, говорю: боже, какие у вас красивые длинные пальцы, да, вот можете их там поднять к лицу, да, то есть я прям фокусируюсь на каких-то сильных сторонах, на достоинствах, и их стараюсь показать. Фотошоп я использую, ну, наверное, минимально, да, чтобы, опять же, там чуть-чуть что-то подобрать, какие-то,
ну бывает такое, что они сами просят что-то убрать, что-то им не нравится.
Ну, смотрите, если там у человека, например, есть какое-то пигментное пятно, которое он хотел бы скрыть, потому что в реальной жизни он его замазывает все время там тональным кремом, да, он говорит: слушай, вот у меня здесь это пятно, ты его не убрала, можешь, пожалуйста, его убрать. Я такая: да, без проблем. Но, честно говоря, в моей практике нет такого, чтобы прям люди, знаете, как-то тотально себя не принимали, хотели наложить 777 фильтров. У меня даже есть ощущение, что они к фотографам не ходят, потому что они боятся увидеть себя без вот этой вот тонны фотошопа.
А зачем тогда занимаются вот этим селфи? Ну, девчонки, ну просто вот идешь, смотришь, ну думаю, ну сколько можно? Ну сколько себя любимую можно?
Ну смотрите, я, например, вот вы сказали, что я пока шла, снимала.
Да, я обратил на это внимание.
Да, смотрите, у меня задача немножко другая. Я заранее такая подумала: окей, это классная история, меня пригласили на радио, это новый для меня опыт, я хочу об этом рассказать. Я, например, сделаю рилс. Да, это
что,
прекрасный рилс.
Объясните людям, что это такое.
В Инстаграм это короткие видео, которые прекрасно продвигаются, после них подписываются люди. Моя-то задача какая? Чтобы ко мне приходили...
То есть монетизировать хотите это все?
Ну, конечно, я это и монетизирую, да, то есть это для меня реклама, да, то есть это, опять же, для моего имиджа, это классный такой поинт, да, то, что вот этот фотограф, его позвали на радио.
Марина, объясните мне теперь, понимаете, немолодому человеку.
Давайте.
Хотя я присутствую кое-где, но не везде. Вот там, да, в Инстаграме меня нет. Объясните мне такую вот вещь. Ладно, монетизировать это понятно. То есть у каждого свой заработок. Но в чем кайф и почему пользуется популярностью ну, вот эти сюжеты о малоизвестных или вообще неизвестных людях? Я понимаю, когда какая-нибудь там супер-мега-звезда, ну, я не знаю, Мадонна. Ну, неважно, кто, я просто первым попавшись себя назвал. Вот она рассказывает свою личную жизнь. Это еще понятно. Но когда Маша Пупкина из села Воропаева какого-нибудь, ну, совершенно... А люди вот это смотрят.
Люди смотрят «Спокон веков», понимаете, «Дом-2». Самый популярный формат – это психологическое поведение людей, потому что мы смотрим на них, и у нас есть, у нас срабатывают такие триггеры, например, вот мы смотрим на какую-то дурацкую историю Маши Пупкиной, да. И такой думаем, боже, ну насколько я лучше Маши Пупкиной.
А она такая дура, да?
А она такая дура, конечно, люди просто хотят почувствовать чуть-чуть свое превосходство. Почему мы смотрели, ну, условно, «Дом-2» когда-то, да, потому что мы смотрели и думали, ну вообще, они, конечно, у меня-то хоть вот мой Вася нормальный, да, и вообще вот у меня дети, ну, то есть это обычное психологическое поведение.
Для себя подтвердить, что мы лучше многих других.
Конечно.
А, понял. Я напомню, у нас сегодня фотохудожник Полина Квитко в программе.
Если что, фотохудожник, не психолог, да?
Да, нет, ну тоже надо быть психологом. Вот смотрите, женщины Беларуси и Латвии. Есть отличия? Наверняка есть.
Думаю, что да. Я это чувствую. В целом, наверное, между Белоруссией и Латвией есть отличия. И когда я приехала первый раз вообще в Латвию, я уже все равно почувствовала немножко, знаете, такой ветер Европы, который...
А чем это ощущается?
Вы знаете, в моменте моего переезда это ощущалось даже в том, что когда я уезжала из Беларуси, у нас не было возможности, ну вот сейчас, знаете, вот это вот, я пришла к вам в студию, у меня был стаканчик капучино в руке, да. А когда я уезжала из Беларуси, у нас не было капучино, у нас нельзя было купить на заправке, сейчас есть, уже есть, да, но... Тогда не было. Да, да, и такой приезжаешь, такой, вау, там какие-то магазины, какие-то там торговые центры. Да, опять же, я с периферии, да, между прочим, не из там столицы, вот, поэтому для меня это, конечно, было такое уже прям чуть-чуть глоток свежего.
Ну, а женщины,
свежего.
Вот сами как одеваются здесь, как ведут?
Да, да, все-таки латвийские женщины для меня, они тоже такие, знаете, может быть, отчасти где-то более ухоженные, на них в большей массе, да, какая-то, не знаю, более дорогая одежда, какой-то стиль такой более ярко выраженный.
Мне кажется, мы в разных городах живем с вами и в разных странах.
А знаете почему?
Мне кажется, что сейчас мешок... Да. 2-3 дырки для рук и ног. Вот и женщина, к сожалению.
Смотрите, здесь история такая, что все люди видят вообще разное. Мы с вами можем стоять, смотреть на один кувшин, и вы будете видеть старую какую-то ржавую посудину, а я буду говорить, боже, какой это антиквариат. Возможно, на меня наложил отпечаток моя работа. Наверное. Я вижу... Все красиво. Вы понимаете, я вот каждое утро выхожу из дома, и я смотрю вокруг, и такая, господи, ну какая красота вокруг, понимаете? А я рядом со мной может идти такой же житель Риги и говорит, ну что тут, посмотри.
Дождь, да, да. Все. Я понимаю вас.
Да, понимаете, поэтому...
Нет, ну, Марина, согласитесь, вот смотрите, вы, сейчас я буду говорить, муж ревнивый у вас, нет?
Нет, не
нормально,
сказала.
Да? Не обидится. А, в общем, это и реклама жене, и мужу. Вы красивая, очень красивая, ухоженная женщина. И хорошо одета. Я не знаю, что на вас одежда, дорогая или нет, но это красиво.
Да.
Но мне, например, совсем неприятно смотреть на... Вот смотрите, в старые времена, в наши годы, женщины, не имея ничего, в магазинах все было пусто. Но они шили, искали какие-то выкройки. Бурдак Боден появился тогда, боже мой. А сейчас есть возможности, любые, даже ну, иди в Зару купи, со скидками там копейки стоят. Но ну, там есть вещи женственные. Нет, почему-то выбирают вот этот, я не знаю, холщово такой мусорный стиль. Я не знаю, чем. А сапоги? Я вчера с подругой заходил в магазин, я говорю, во, мать, какие сапоги надо, а не кроссовки. Во на такой платформе.
Ну, смотрите, мне кажется, в ваше время тоже было, были уже точно попытки самовыражения, да, были, не знаю, хиппи.
Да, но это молодежь, я говорю сейчас о других женщинах среднего возраста.
Немножко границы расширились, возраст в целом, он, наверное, омолодился, понимаете, то есть то, что вы называете женщин среднего возраста, я уже как будто бы тоже, знаете, женщина среднего возраста, мне 30, почти 6 лет, и я уже помню свою маму в этом возрасте.
Ой, как я вам завидую. Ну, ладно.
Ну, понятно, но тем не менее, я помню свою маму в этом возрасте, и мне казалось, что жизнь ее в целом уже на заре. Ой, на заре, на закате, да? Да, прошу прощения. Поэтому, а сейчас, вообще, посмотрите на женщин. Они все подтянуты, сейчас спорт, они все, пресс у них прекрасный. Понимаете, все...
Не у всех.
Я вижу прекрасные женщины.
Но те, кто компьютер... Вот смотрите, тут же вот читаю. Пишет Валентина. Надо же посмотреть, что нам пишут. Во-первых, здорово, что пишут. А то все, обычно все о политике, говорит, по политике. Ну, нельзя же о политике. Вот это и политика есть, вот о чем мы говорим сегодня. Так вот, пишет Валентина. Александр, я с вами... О, со мной полностью согласна, что после преображения потом наступает обычная жизнь, тоска. Я 15 лет снималась в фильмах, рекламах. Костюмы, грим, сказка, эйфория. Решила все это оставить. Живешь прошлыми воспоминаниями, плюс накатывает возраст, грусть. Видите, вот, вот ты живешь в этом иллюзорном мире.
А чем вы заполнили эти воспоминания? Ну, то есть какие-то же новые должны строиться воспоминания.
Сколько лет вашей героине, спрашивает Саша. Сказала, 36 лет, она не скрывает.
Вот будет скоро 36, через неделю.
У нее очень детский голос, а на обложке уже совсем взрослая женщина, около 40. Ну, так и есть.
На какой обложке?
Я не знаю, на какой. Интересно, есть ли у нее любимое место в Риге, может... Саша, она вообще замужем, но это не мешает сказать, у нее есть любимое место в Риге, может, какое-то кафе?
На самом деле...
Ну, не называйте кафе, а то Саша, я же не знаю, кто такой Саша. Придет,
да.
Будет ухаживать постоянно.
Да, спасибо, Александр, за вопрос. Смотрите, когда я переезжала в Ригу, для меня было очень важно то место, где я буду жить, и я выбрала... Наверное, для рижан это как-то, может быть, имеет какое-то значение, да, это слово, ну вот там тихий центр. Но для меня это просто безумно красивая, красивый район Риги. И вот все, что в нем находится, меня вдохновляет. Кафе, дома, здания, да. И вот, вот там вот я живу, и там я...
Ищите, вот, Саша, если ваша цель была, ищите гостя. Еще вопрос. Любит ли она путешествовать и три места, которые ее покорили?
Я люблю путешествовать, и сейчас моя работа, она позволяет мне работать и путешествовать. У меня много съемок за границей. Ну ладно, как не так много, как, возможно, это сейчас звучало, но...
А это вот кто? Вот наши говорят, Марина, я хочу сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни, так условно говоря. Угу. Или там из Франции пишут?
По-разному бывает, да, по-разному. Я недавно летала в Бельгию, то есть там я в Бельгии пересеклась с девушкой, которая прилетела из Дубая, а сама она из Литвы, и она занимается конным спортом, и мы вот там делали съемку в конюшнях известных, вот, то есть это бывает совершенно по-разному, но меня это очень вдохновляет, то, что я могу ездить, путешествовать и снимать, вот, и если говорить про какие-то...
Вот три страны.
Да, три страны, да. Не могу сказать, что я, знаете, была прям в большом количестве стран, но... Наверное, самое... Вот пока на данный момент для меня такое воспоминание, да, которое меня удивило. Я помню, когда я первый раз приехала в Венецию. Да, вот для меня... я такая выхожу, открываю дверь, выхожу с вокзал там, по-моему, был.
Да, да,
и
да,
вот
вокзал.
Я это вижу вокруг себя, и мой мозг, у него случается, знаете, выброс эндорфинов и шок. Я такая, господи, как вообще люди это построили? Да, город на воде. И потом я там по разных городах Италии, во Франции... еще где-то была. Но вот этого первого такого впечатления, которое я испытала там, да, пока у меня не было. Но я думаю, что они будут, когда я смогу реализовать какие-то свои идеи путешествий в более
Хорошо.
Природные локации.
Скажите мне такую вещь. Ой, а у нас осталось только минут 5 всего лишь.
Видите, как мы с вами заговорились.
Да. И без Трампа обошлись, понимаете?
Прекрасно.
А то вот, если я вам уже говорил до эфира, политика, это я могу выходить из студии, все знают, пишут, все. А вот о жизни как-то вот не все любят. Но, смотрите, столько послали. Саш, я не понял, что вы написали по поводу женщин. Вот или уточните сейчас, попробуйте прислать еще раз. Но у нас время-то действительно заканчивается. В Латвию попали точно так же, по той же причине, по которой не уехали тогда из Пинска и поступили в университет. Влюбились.
Да.
Он из Риги, вы из... А где тогда жили? В Пинске?
Да,
в Минске?
Да, мы там Пинске, познакомились, да, в Пинске.
А он кто по профессии?
Ну, не будем так... Бизнесмен.
Бизнесмен. И тогда возник вопрос, он однозначно сказал в Латвию? Или был момент такой,
да, нет,
а может
конечно.
Быть, в Беларуси останемся?
Нет. То есть... ехали, да.
Однозначно?
Да.
Вот что не понравилось? И что понравилось? Первое впечатление, я понимаю, это было давно.
Вы знаете, у меня есть, я смеюсь, психологическая травма. Когда мы познакомились с моим будущим на тот момент супругом, он жил в Риге, но сам он из Лепы. И когда мы переезжали, у него бизнес был в Лепе, он мне сказал, нам нужно пожить немножко в Лепе. И вот туда мы поехали. И 8 лет мы жили в Лепе.
Ну что, хороший город.
Да, но для меня это было очень-очень тесно, очень ветрено и очень холодно. И это, наверное, была моя самая большая боль в Латвии. Да? То есть мне очень нравилась там Рига. И уже потом, спустя вот какое-то время, я сказала супругу, в общем, я поехала, я переезжаю.
Куда?
Ну, в Ригу, то есть из Лепы в Ригу.
А все-таки в Ригу?
Да-да-да, то есть как бы здесь мне очень нравится. Рига безумно красивый город, я его обожаю. Вот Лепая, наверное, скорее нет, чем да. И вот это вот то, что глобально для меня, да, было тяжело именно жить в этом городе.
Но все-таки он, конечно, если столько планов, хотя тут рядом, не так далеко.
Ну, тяжело.
Не, ну одно дело, когда ты приезжаешь, а другое дело, когда ты живешь. Послушайте, вот... Это вот это только вот бывает... Ну, не поверят мне. Саша, извините огромное, да, за все, что я говорю. Саша пишет. Саша, я женщина с детьми.
А...
Ну, надо Шура написали. А я думал, что на свидание хочет. У меня есть дочка, занимается детским моделингом. Моделингом, что-то
да.
С моделями. Последний вопрос уже вдогонку. Саша, еще раз я извиняюсь, я думал, что вы мужчина. Фотографируете ли вы для портфолио для модельного агентства?
Наверное, скорее нет, чем да, потому что есть фотографы, которые на этом специализируются, да, чья это сильная сторона. Моя скорее нет, поэтому я бы, возможно, посоветовала бы какого-то коллегу своего, кто бы лучше справился с этой задачей.
Ну вот, Саша, вот пишет, а то вы подумали, что я мужчина. Ну да. Все. Вы смотрите, как красиво завершили. Посмотрите на мониторе. Все ровненько, ровненько. Вот старая гвардия всегда вовремя. Сказано закончить без 10. Мы и заканчиваем без 10. Марина Квитко, фотохудожник из Беларуси, приехавшая в Ригу. Я специально ничего не спрашивал про жизнь в Беларуси, потому что у вас там родители, и потому что вообще другая тема, в конце концов. Но один вопрос вдогонку все-таки...
Зовите меня еще.
Давайте. Нет, а потом у родителей будут проблемы. Нет. Скажите мне, пожалуйста, вот наши люди ездили, я не знаю, как сейчас, можно, не можно, нельзя,
ездят,
ну, приграничные.
Угу.
Даже я видел сюжеты где-то по телевидению, там что-то купить.
Угу.
Ну, мы тоже ездили, вот я знаю, ну, не я.
Угу.
В Шауляе, например, многие люди ездили, когда у нас не было... как-то Лидла, а у них был Лидл.
Угу.
Я не мог... Ну, ладно, человек живет с литовской границы, пересек ее, ну, так же, как люди, скажем, из я не знаю, из...
Я жила в Лепое. Мне до Литвы...
До Литвы, да.
Да, было 25 минут.
Из Австрии едут к соседям в Германию.
Угу.
Ты приезжаешь во Францию, а живешь в Германии, потому что дешевле. Это нормально.
Угу.
Но вот то, что вот магазины... Очень низкие цены, что все так хорошо. Да действительно так или нет? Вот как там... Вот вы приезжаете... вы приезжаете с нашими финансами.
Это ключевой фактор.
Да.
Я вам скажу, что это ключевой фактор.
Да.
Вот. Цены, не могу сказать, что они сейчас сильно ниже.
Угу.
Есть какие-то услуги, которые можно получить ниже. Например, стоматология. Тут, безусловно, есть смысл съездить в Беларусь, полечить зубы. Какие-то, может быть, косметические процедуры. Вот. Везти продукты больше нельзя, поэтому нет смысла даже стрессаться по этому поводу.
Возить продукты?
Я не знаю. Ни разу ничего не везла. Мне мама там колбасу все время заворачивала какую-то. Я такая, мама, ну у нас есть колбаса.
Я видел, из Шауляя, в Лидле, куплены. Люди покупали упаковки вот эти бутылок с водой. Я думаю, зачем это вот привозят ко мне? Я не могу назвать фирму, но привозят два баллона мне по 19 литров. Я их... Вот как вот здесь такие же.
Да.
С бутылками возиться. Не, ну психологически они, наверное, люди выигрывают какие-то там 2-3 цента.
Мы все разные.
То есть цены примерно как у нас на продукты питания,
Я думаю, что да.
А чего вам не хватает из продуктов питания здесь в Латвии, из белорусского?
Да, все хватает. Маминых,
маминых
пирогов.
Это
понимаете?
Понятно.
А так все остальное.
Ну, вы не особо, я чувствую, по вашей фигуре.
Благодарю.
Любите пироги. Чего благодарить? Это... О! Марина Квитко, фотохудожник, была в гостях программы. Спасибо. Марина,
да.
Много интересного рассказали, особенно мужчины, я думаю, поняли кое-что о женской психологии, о том, как вы, женщины, видите этот мир и каким вы хотите его, ну, я не знаю, под себя, что ли, подстроить. Это была программа «Александр Студия». Повтор, как обычно, в 8 часов после новостей. А завтра будет новый гость, новый эфир. Всего вам доброго. Пока.